Интересно, как санскритские слова, они гибко взаимодействуют друг с другом. При сочетании появляется много оттенков. Перевод текста. Связующий процесс преданного служения может непосредственно облегчить все материальные страдания живого существа, которые чужды его природе. Но люди в большинстве своем не знают этого. Потому мудрец Вьясадева составил это ведическое писание, которое связано с высшей истиной. Вот речь идет опять же о Шримад-Бхагаватам, это первая песня. И нужно иметь представление о том, что это, зачем. Зачем этот трактат составлен, и когда, и почему, то есть причины, когда это пришел. И здесь в первой песне это должно, ну, разъясняться. Начиная с первого стиха, потому что Джанмадея Сиэтаха — это описание абсолютной истины. Также говорилось, зачем что-то еще, если есть это. То есть также описывается значение этого послания. И, собственно, значение сегодня, оно самое в высшем смысле необходимое — это послание Шримад-Бхагаватам. Здесь говорится, почему, что, какой результат дает, если мы думаем о результате, значит, какой результат дает карма-йога, гьяна-йога, штанга-йога, бхакти-йога. Мы судим по результатам этих процессов. Хотя иногда сам процесс людей интересует, тоже нравится. Нравится заниматься просто работой даже без плодов, то есть как хобби это делают. То есть вкус есть в деятельности какой-то. Карме, гьяне есть вкус. К йоге, ну, тоже есть вкус у многих, но это реже встречается. Гьяне, к йоге реже. И к бхакти-йоге нет ни малейшего понятия обычно у людей в этом материальном мире. Потому что это за пределами кармы, гьяны и даже йоги. Так составлена культура, так устроена ведическая культура, что есть цивилизованная как бы область отношений и ниже, и выше тоже. Над цивилизацией человеческой есть платформа трансцендентная, это платформа мокши, ее называют в общем, освобождение без деталей. Если не говорить как бы о деятельности там мокши, просто вот есть такая область, над гунами есть. Есть упорядоченная деятельность в гунах, это варнашама, цивилизация человеческая. И ниже, где не распространяются эти правила ни трансцендентные, ни ведические, это млечхи-яваны. И, собственно, деградация две вещи означает, всего две вещи. Одна вещь, что человек делает какую-то ошибку, естественно, каждый может совершить ошибку, что-то сделать неправильно. Например, он может поесть и забыть прополоскать рот, побежал куда-то. Ну, некогда. Но бывает, телефон зазвонил, в это время он должен что-то там срочно сделать, и рот не прополоскал. Потом это становится уже привычкой, что я очень занят. Я говорю об этом, я очень занят, поэтому, ну, такие мелочи, ну, не важно, не так важно. Это одна сторона. Так происходит с маленьких вещей. И прополоскал рот, или левой рукой ест человек, или омовение не делает перед тем, как готовить прасад на кухне. Одежду нижнюю не меняет несколько дней. В туалет по большому ходит тоже не каждый день, не омывается. Ну, то есть вот такие маленькие вещи, связанные с телом, с бытом, они становятся привычкой. Это одна сторона. Сегодня мы видим, что такие привычки распространены широко. Люди не видят в этом смысла. Когда они поедят там в ресторане, они просто берут салфетку, вот так вот делают, и все. Все. Если они в туалет сходят по-маленькому, они даже могут руки не мыть. Может, по-большому еще догадаются. После совокупления омовение не делают. То есть сегодня такие привычки очень низкие, то есть это ниже, ну, цивилизации чистоты, цивилизации сатвы. В такую жару нужно омовение дважды делать в день, или трижды, Прабхупада говорит. С трудом заставить можно человека каждый день мыться. Если даже и моются, и некоторые, они просто обливаются, и так же дурно пахнут, и одеваются, и точно так же. То есть в такой же чистоте, собственно, остаются. Они не тщательно это делают. не тщательно зубы чистят, не тщательно язык чистят, не тщательно кожу омывают. Также не тщательно будет мантру повторять. Потому что мантра – это именно очищение. И к очищению у млечных явно вкуса нет как раз. Они сразу хотят наслаждаться, не хотят сразу разу испытать, то есть у них вот такое умонастроение. Сразу хотят счастья, раз я в сознание Кришны пришел, сразу хороших отношений, сразу дружбы, любви, сразу какого-то результата, счастья хотят. И при этом не знают толком, как соблюдать правила предписания на кухне, у себя дома в алтаре, как общаться, как одеваться, как омовение, как принимать пищу, с какими мыслями, что нужно делать во время пищи, о чем нужно говорить, о чем не нужно говорить. То есть есть хорошие правила вообще. Они забывают об этом. Поэтому в их семьях возникают конфликты всегда у млечных. Следуют они ведической культуре, пытаются или не следуют, они будут все равно конфликтовать. И вторая сторона, когда человек не знает правил предписаний или не склонен к ним, млечный, он как даже протестовать может, не понимать, возмущаться почему-то. Что за придирки, что за фанатизм, он скажет. Дайте жить спокойно. И вторая сторона, когда общество молчит об этом, видя. Все, тогда уже деградация уже обеспечена. Ошибки – это не такая уж проблема. Ошибки побуждают нас вспоминать хорошие вещи, обсуждать их снова и снова, то есть прививать. То есть это процесс хороший. Ошибками видим какие-то недостатки, и у нас есть чем заняться здесь, да, как докторат уже, они знают, что болезни всегда будут, поэтому они не обвиняют больного, они просто лечат, объясняют, всегда это их работа, они всю жизнь тут посвящают. Тут нет конфликта. Доктор не скажет, не будет конфликтовать с больным за то, что он заболел, или неправильно питается, или он нечистоплотный, или он руки не моет, он не конфликтует, он просто дает знания в добродетели. И это общение называется в области Видхи и Нишеда. Все хотят общаться сразу, как бы, ну, счастье извлекать. Но есть разные уровни общения, и те, кто встает на путь, как бы, цивилизованной жизни, это общение строится на уровне Видхи и Нишеда, правил предписаний. Не сразу мы будем говорить о сокровенных, трансцендентных вещах, пока как парамахамсы, о расах, о том, что я не это тело, мы об этом постоянно говорим. Но мы умалчиваем, когда что-то происходит неправильно в плане правил предписаний. Почему? Потому что млечки ссориться будут. И мы не хотим с этим связываться. Мы просто говорим о том, что вот Кришна танцует Расалилу, допустим, или там на Голоке наслаждается, у него там много коров, и там трансцендентного Вайкунтха есть. И мы упускаем из виду саму платформу, на которой мы находимся. Почему? Потому что ум в Кали-Югу людей взбалмошные, говорят мудрецы. Как только вы предлагаете какие-то правила предписания для очищения, они оскорбляются. Взбалмошные. Как, знаете, как лошадь сразу на дыбы поднимается. Ты про меня это что ли говоришь? То есть, ну, это сознание млечка, он ниже какой-то культуры. Джай-джай-джай. И поэтому вот этот второй момент умалчивания, он важнее, чем ошибки. Он важнее, как все-таки научиться нам говорить правду, бесстрашно. Например, Дритараштра, он опустился. В конечном итоге его разум опустился, помрачел, во мрак опустился. То есть он потерял все 100 сыновей, представьте, человек опустошен был. Все его амбиции жизни, представьте, вся эта борьба, все эти усилия, вплоть до войны, он надежды свои возлагал на Дурьотхану, на своих сыновей. Но полное опустошение, его разум погрузился во мрак фактически, он перестал различать вообще, что он делает, как он живет. Из-за потрясений таких и неправильных поступков он упал с цивилизованного уровня ария. Но по рождению он был арием. Фактически, когда мы читаем Махабхарату, и когда он общался с браманами, он признавал все, что говорили браманы по поводу его отношений с Дурьотханой, все эти злодеяния, он каялся. Вот он был такой двойственный, потому что он был арий, он понимал, что это плохо, но из-за привязанности он умалчивал многие вещи, он не мог справиться с Дурьотханой. Поэтому он как бы был арий, и в то же время он упал с этого уровня. То есть иногда он проявлял себя как цивилизованный человек, иногда нет. И чаще всего нет, нет, нет. И в конечном итоге он упал до состояния дворового пса. Он стал жить при дворе пандавов. Продолжая думать, что он царь. Потеряв все 100 сыновей. Получая от них пищу. Видя Пхимасену каждый день, который убил все 100 его сыновей. Он жил в такой странной иллюзии опустошения. И пандавы, может быть, Пхимасена немножко иногда давал какие-то слова, напоминания, но не щадил, может быть, так, как Юдхиштхира. Но Юдхиштхира очень сострадательно относился к нему, думал, это наш дядя, мой дядя, наш старший, брат отца. Мы должны служить, должны заботиться во всех отношениях. Как бы дхарму исполнял свою, он дхармарадж. Но как младший он не мог дать ему наставление. Ну, такова культура. Он не мог дать ему такие наставления, которые бы он услышал, конечно же. Он, если бы дал бы, то Тритараш, чтобы не услышал от племянника. И он уже браманов не слушал, он просто жил как дворовый пес, говорится. Просто уже не замечая, что он стареет, что смерть уже близится. Он не думал о трансцендентном, о смысле и цели как бы своей жизни. Видура специально прекратил свои паломничества. Специально для этой цели пришел, чтобы сказать, что это был долг его, сказать правду своему старшему брату. Иначе он бы потерял квалификацию брамана, и вообще братом бы не назывался. Это арий. Он должен был сказать правду, но как? Сказал это аргументированно. Сказал это с чувством достоинства, указал на высшую цель, вдохновил его. Он сказал правду, но не вызвал конфликта. Вот, это арий. Они могут говорить правду, не вызывая конфликта. С двух сторон должна быть готовность. Каждый должен при этом быть готов выслушать правду и говорить правду. Но не вызывая конфликта. Например, мы так делаем в какие-то моменты. Например, мы же заботимся о детях, которые рождаются в невежестве. И как мы их воспитываем? Как раз на платформе Витхи и Нишеды. С этого начинается. Мы не говорим сразу о любви, о дружбе. Нет, сначала вот мои руки. Ешь этой рукой. Нужно чистить зубы вот так. Все детали, все очень важно это. Это нужно усвоить с самого начала. Как чистить зубы даже. Если посмотреть сейчас, многие преданные не знают, как чистить зубы. У них рот недостаточно чистый. И запах от некоторых преданных идет недостаточно правильный. За этим надо следить. Это вроде кажется незначительно с точки зрения трансцендентного. Это очень значительно. Это очень важно. Потому что все это создает определенную атмосферу в уме, привычки, понимание философии, в конечном итоге отношения строятся таким образом. Один нечистый человек в обществе чистых будет искать нечистоту, поймите. Потому что ему дискомфортно в более высоком как бы, да, измерении жить. Он будет искать нечистоту, недостатки будет искать. И найдет такого же нечистого, чтобы с ним общаться. Поэтому для того, чтобы стать браманом, нужны определенные стандарты для всех, одинаковый стандарт. Это правило Витхи Нишеды. Но это общение не распространяется на парамахамс. Однажды Шрила Прабхупада сел за стол, за прасад, без тилаки. Возможно, это был утренний завтрак. Это было в Гаудия Матхе. И один из слуг, там из Гаудия Матхе, преданных, напомнил: «Махарадж, вы не можете сейчас принимать прасад, потому что у вас нет тилаки. Сначала нужно ставить тилаку, потом можете сесть за стол. Это предписание для Витхи Нишеды. Если мы вообще об этом не думаем, то мы опускаемся. Это уже как бы ну, имперсональное видение. Если мы что-то считаем незначительным в наших правилах предписания. Когда приезжали наши махараджи еще раньше в Советский Союз, бывший, они не могли ставить тилаку на границе, бы их не пустили. Ну как, туристы все, ну то от что у вас, откуда, кто, какая вера и все, назад. Не пропустила бы ни таможни, ни границы. Они стали тилоку водой. Никому же не видно. Они стали тилоку водой. Потому что это наша садана бхакти. Это витхинишеда. Это шастры говорят нам. Это очень важно для нашего сознания, развития сознания Кришны. Это не показуха. Это необходимость развития сознания. Искренний человек делает такие вещи. Ищет возможности, как следовать в различных обстоятельствах. Но он хочет следовать правилам предписания. И Прабхупада ответил этому преданному, что на Парамахамс эти правила не распространяются. И принимал прасад. Это тоже наставление. Видите, то, что предписано для одного, для другого. Тут мы можем совершить ошибку или оскорбление. Если человек достигает какого-то более спонтанного уровня, такое может быть. Но, как правило, он этого не делает, потому что люди начнут подражать. Господь Шива курит ганджу. И все подражают, кто поклоняется Господу Шиве. Все, кто курит ганджу, поклоняются Господу Шиве. Они думают, вот это наш гуру. Он нам дает пример, образ жизни, и нам это нравится. Он собирает этих вот низших существ вокруг себя, призраков, духов, демонов. Вот таким поведением, внешним. Но на самом деле это трансцендентная личность полностью. Потому что смысл всех правил предписаний, чистоты и так далее, одежды, поведения, отношений, помнить о Кришне. Если у нас трудности с этим, потому что о Кришне, собственно, помнить несложно, если у нас хорошая садана, это несложно, это становится как бы естественно, как горя раскаленный пруд железный, он, естественно, будет поддерживать эту температуру без каких-то усилий. Но если у нас возникают нечистые отношения, конфликты на уровне витхи нишеда, правил предписаний, мы не можем помнить о Кришне, начинаем думать о конфликтах. Вот так происходит векаль. Итак, есть различные уровни общения. Есть млечхи, у которых нет правил предписаний. Они говорят о чувственном наслаждении всегда. У них там есть дружба, любовь, они об этом и говорят. Обычно это главная их тема, это деньги, женщины, отношения мужчин и женщин. И развлечения, праздники, вот они к этому стремятся, ради этого живут, работают, чтобы выходные где-то провести, отпуск провести, праздник как провести. С кем провести, в этом как бы суть вся. Это вне цивилизации, у них не распространяются предписания. Браки также совершают из чувственных наслаждений. У них нет цели брака, или династии не организуют. И ради династии они не создают браки, они ради чувства их создают брак. Ради удовлетворения своих чувств. Это млечь явные, то есть это мясоеды и люди, которые живут нечистой жизнью. Их счастье в возбуждении чувств и ума. Они все для этого делают, такую культуру создают. Просто, если человек голый по улице ходит, он думает, что он счастлив. Есть на Западе такие люди, что возбуждение сильного ума, и он чувствует, что он как-то живет с адреналином каким-то. Вот такие вещи, такие проявления, они чаще происходят. Это культура обезьян, пропадает. Они точно так же живут. Очень распущены в этих отношениях. Но это животные, там понятно. И когда мы говорим на уровне правил предписаний, важно это сделать благородно, с уважением. Потому что векаль, если кто-то не прав, то другой человек начинает возмущаться и проявлять некую агрессию против него, против неправоты. И не понимает, что он тоже совершает серьезную ошибку, даже более серьезную ошибку, чем тот, кто совершил ошибку внешнюю. Потому что ошибка в гунах, она глубже, опаснее. Гуны. В каком качестве я даю это наставление или обращаюсь к человеку? В какой гуне? Вот эта вещь. Люди не знают об этом сегодня. И поскольку всегда они проявляют агрессию и давление, когда видят неправоту чью-то, они всегда усугубляют положение. И таким образом эти праведники, они ускоряют деградацию общества. И таким образом конфликты все больше и больше. В конце концов, люди устают от таких отношений и Просто замыкаются каждый в себе. Кто-то делает что-то неправильно, ну и Бог с ним. Не мое дело. Закрыл дверь. Но написано в шастре. Если вы браман, Прабхупада хотел, чтобы восстановилась браманическая культура. Если вы браман, и вы молчите, когда видите что-то неправильное, вы теряете квалификацию. Вы дисквалифицированы. Если мы преданы, и мы видим, что кто-то действует неправильно, не знает чего-то, и мы молчим. Мы не помогаем людям, не проповедуем, не находим слов или качеств необходимых, не стараемся это делать. Нет. Мирным путем. Если мы только конфликтуем, мы теряем квалификацию и снова становимся млечхами. Млечха, если ему дать правила и предписания, он станет жестоким по отношению к другим людям. Поэтому некоторые разделы писания запрещены векали вообще. Прабхупада сказал об этом. Ману Самхиту, когда ученики спросили, можем ли мы Ману Самхиту изучать и даже применять там мощные правила, очень, очень строгие, хорошие, чистейшие правила. Прабхупада говорит, если вы будете применять Ману Самхиту, вы станете млечками, снова станете жестокими. Вы начнете наказывать людей, при помощи наказания добиваться цели, при помощи насилия, причинить много боли людям. Начнете унижать женщин за то, что они красивые, как это и было в истории. Начнете применять суровые меры, жестокие меры наказания, страх внушать людям, религии. Вы станете млечками, жестокими людьми, бесчувственными. В угоду Богу вы начнете совершать человеческие жертвоприношения. Это делают млечки. Или жертвоприношения животных, неважно. Будда отверг все веды из-за этого. Потому что люди стали превращаться в нецивилизованных. Какие им веды? Как некоторые говорят, веды – это философия Гитлера, люди говорят. Потому что на самом деле жестокие проявления на платформе религии – самые жестокие проявления. Поэтому в светском обществе говорят, нет, нет, это не твое дело, не обращай внимания. Там кто-то так живет, ну так бывает. Ничего страшного. Не вмешивайся туда. На улице кого-то убивают, не вмешивайся, тебя еще убьют. И ты еще виноват окажешься. Такая атмосфера, что люди не знают, как жить вообще, как честно жить в этом мире. Прабхупада, он знал, что общество безнадежно. Это написано, век Кали, это общество безнадежно, оно проклято. Потом создает новое общество, духовное общество. Отделенное правилами, предписаниями и культурой, совершенно другое общество. Для тех людей, которые хотят обрести любовь к Богу. Не просто стать людьми какими-то, это позже мы понимаем, да, в практике, позже, следуя правилам, предписаниям, как-то помогая друг другу, мы начинаем понимать через несколько лет практики, что нужно стать человеком. А я все еще млечха. Оказывается, я повторял мантру, но я не знал, что я еще не цивилизован, я не достиг еще человеческого уровня отношений. Я все еще дерусь. Я чувствую ненависть к живым существам, к некоторым. Я млечка. У меня каменное сердце на самом деле. Я не умею прощать. У меня ложное эго, очень обидчивое. Я не люблю детей. Стариков вообще не считаю за человеческое существо. Только молодые, красивые девочки и мальчики. Это моя жизнь. Вот тут я понимаю. Вот ради этого я живу. Это что касается правил предписания. Но здесь говорится, что слово используется «анартха упашамам». Это первое слово в этом тексте. «Анартха упашамам». Слава Бхагаватам в том, что Сакшат непосредственно этот Бхагаватам делает все за нас. Никто там. Ни от кого мы не примем, только от Бхагаватам. Через Бхагаватам мы можем получать наставление. Да, это могущество Бхагаватам. Поэтому это писание очень важно. Когда мы от себя начинаем что-то говорить, друг другу вызываются проблемы. Но на класс Бхагаватам мы любим приходить. Слушать именно Бхагаватам. Здесь говорится, именно он непосредственно уменьшает все эти анартхи, анартха, нежелательно упашамам уменьшение. Значит, нам нужно стремиться проповедовать Бхагаватам, Бхагавадгиту. Не свою философию, не свою неприязнь, не свои правила предписания, а через, как бы говорить, через Бхагаватам, через Священное Писание, через слова Шрилы Прабхупады, не от себя заявлять какие-то вещи. Это спасает людей и спасает нашу духовную жизнь. Шрила Ваисадева увидел всесовершенную личность Бога. Это подразумевает, что полное целое личности Бога включает в себя и Его неотъемлемые частицы. Таким образом, он видел и Его энергии внутреннюю, пограничную и внешнюю. Его полные части и части полных частей, то есть различные воплощения Господа. Но его особое внимание привлекли нежелательные страдания обусловленных душ, введенных в заблуждение внешней энергии. Конечно, вы можете удивиться, если сознаете Кришну в какой-то момент и его энергии, вы можете очень удивиться, как живое существо, почему оно страдает в этом мире и зачем? Зачем оно выбирает такой путь? Зачем покрывает себя невежеством? Будьте в шоке, если увидеть как бы то, что описано здесь. И естественно, в Ясадеве, когда он увидел, что обусловленно живые существа страдают без всякой нужды, сами себе причиняют много страданий без всякой нужды, он испытал сострадание, потому что это души. Если освобожденные души, если сравнить освобожденную душу с обусловленной душой, Боже мой, какая разница, зачем? Зачем выбирать такие страдания? И наслаждаться страданиями других еще при этом. Такой путь выбирают обусловленные души. Вот до такой степени они опускаются. И Ясадева, видя это, он именно на это обратил внимание больше всего. Тут все в порядке, он видел истину, но здесь проблемы серьезные. И, наконец, он увидел средства, способные исцелить обусловленные души. Процесс преданного служения. Это все нужно было увидеть, конечно. Не просто да, что-то прочитать. Нужно было увидеть. Процесс преданного служения нужно увидеть также. Ну, обычно, когда человек уже прошел весь процесс, он увидит его. В самом процессе, может быть, не все понятно. Не всегда даже человек правильно оценивает сам процесс. Как, например, люди живут на берегах Ганги, они забывают, что это Ганга. Если мы идем в места паломничества, чтобы мыться в Ганге, они идут в другие места омываться. Что живут там, они привыкают к этому. Но, пройдя весь процесс до конца, становится понятно, что по милости Ганги вообще это произошло. Я достиг чего-то. Или по милости садана бхакти, вот этих правил предписаний, которые мне, может быть, не нравились, или, может быть, я соблюдал неосознанно. Но вот они, сакшат, они непосредственно мне и помогли. Но это выяснится уже в конце, весь процесс преданного служения, его важность. Прабхупада перед уходом говорил об этом, уже перед самым уходом. Есть же запись, мы же слышали, он слабым голосом говорит перед микрофоном, что, пожалуйста, вставайте рано утром. Он говорит это перед тем, как поставить тело. Вставайте рано утром, идите в храм на Малаларати. В третий мантру, эти принципы. Следуйте этому, потому что низшие гуны очень опасны, он говорил. Это говорил Прабхупада, который осознавал, что такое преданное служение, что такое метод преданного служения. Какой он имеет важность и ценность, то, что написано здесь. Именно вот этот метод непосредственно возвышает нас, никакой другой. Не просто хорошее общение с соседями или что-то еще, а вот процесс витхи и ниджеда, утренние программы, чтение Бхагаватам, воспевание киртана, проведение праздников, соблюдение кадыши, соблюдение чистоты, готовка на кухне, знать все стандарты, поклонения. Вот это нас освобождает непосредственно, ничто другое. Нам осталось только привязаться к этим правилам предписания, оценить их И поэтому, если мы оценим эти правила и предписания, поймем, что это важно, этот процесс важен, мы не будем обижаться, когда нам будут делать замечания. Что ты сейчас не помыл руки. О, да, точно, вот, спасибо. Я буду благодарен за это. Если я оценю эти правила и предписания, я буду помогать другим, и мне будут помогать. Я оценю общество вайшнавов тогда. Вот здесь я помню, вот здесь у меня есть возможность служить Кришне. Быть чистым, нормальным человеком. Хотя бы внешне, хотя бы я внешне буду нормальным человеком. Умиротворенным, уравновешенным становлюсь. Не скандальным, у меня характер улучшается. И мы начинаем ценить. Это очень хорошо. И, конечно, иногда нам нужно услышать просто о Кришне. Потому что есть чистота. А есть чистота, значит, можно говорить о Кришне. Не так, что мы говорим о Кришне, при этом пальцы в рот суем, или посуду сбрасываем Кришне и свою в кастрюлю, в ту же самую, где готовили для Кришны, в одной раковине моем, это сумасшедший дом. При этом о Кришне говорят, о том, что парамахамсы говорят об этом. Правой рукой берут нечистые предметы, все путают. Если вы это сделаете в Индии, во Вриндаване или в Южной Индии, сразу поймут, приехали млечки. Вы один такой жест сделаете левой рукой, и сразу все поймут, млечки приехали, низшая каста. Есть такая личность, как Дурава Самуни. Частичное воплощение Господа Шивы. Очень суровый. Один такой во Вселенной, всего боятся. Даже праведники боятся его. Он чуть что проклянет, о, такая мощь. Конечно, это его не распространяется на Парамахамса, как Махараджа Амбариша. История есть такая. Но в целом у него эта роль отведена свыше. Он следит за этикетом. В его присутствии малейшее нарушение этикета наказывается. Все знают, Дурава Самуни здесь, сейчас идеально будет отношение. Все. Все снова вспоминают. И это трудно, да, поэтому есть еще такие вот строгие, да, угрожающие формы реакции. Как Дурава Самуни. Но это его роль, отведенная ему. Мы не хотим сейчас устанавливать какие-то там безжалостные методы, да? Но мы хотим найти возможность следовать правилам предписаний и помогать друг другу оставаться на этом уровне правил предписаний. Смарта Браманы следят за этим. Они критикуют вайшнавов. Это их роль. Если вы хоть немножко где-то отклоняетесь от шастры, они тоже напоминают, не буквоеды, через букву. Но у них тоже есть своя роль. Мы не следуем смарта браманам, нет. Но мы можем отклониться. Любой преданный может отклониться в трансцендентную, так сказать, вот сферу, садясь с уровня правил предписания. Нужно знать, что даже поднимаясь на трансцендентный уровень, вы не противоречите правилам предписания. Поэтому смарта браманы или критиканы есть вокруг искона. Они тут же это заметят, малейшее отклонение. Может, они палку перегибают, они будут критиковать и даже оскорблять, но они увидят какой-то повод. И старые преданные в исконе, они пользуются этим, чтобы не давать такого повода, они исправляют эти вещи. Они не воюют с ними, они просто исправляют эти вещи. Потому что Кришна через них тоже говорит, через этих критиканов в конечном итоге. И если в нашем обществе мы друг другу не даем такие наставления, мы не можем так мирно работать друг с другом, тогда Кришна устроит нам противостояние критиканов. Оттуда будет давать наставления. Будет терроризировать. Там ритики появятся, еще что-то появится, знаете. Но мы должны знать, слышать о том, что правильно и неправильно. Конечно, это не нужно доводить до такого крайнего фанатизма, но основные принципы чистоты Бхагаватам Сарасвати хотелось, чтобы все следовали браманы. Или те, кто хочет стать браманом. Без этого невозможно стать браманом. Это будет просто показуха. Браман чист снаружи и изнутри. Вот это браман. Слово браман означает чистый или духовный. Это великая трансцендентная наука, которая начинается со слушания и воспевания имени Верховной Личности Бога. Его славы, величия и прочее. Возрождение дремлющей в нас привязанности или любви к Богу. зависит не от механического процесса слушания и повторения. Оно целиком и полностью зависит от беспричинной милости Господа. Когда Господь вполне доволен искренними стараниями преданного, Он может даровать ему любовное трансцендентное служение себе. Но даже если формально следовать предписанным методам слушания и воспевания, можно сразу же ощутить, как уменьшаются неестественные и ненужные страдания материального бытия. Это ослабление материальной привязанности приходит к человеку не в результате развития в нем трансцендентного знания. Скорее, знание, приводящее к полному пониманию высшей истины, зависит от преданного служения. Но это высший критерий преданность. Преданность Кришне – это высший критерий. Собственно, это главное, да, в нашем движении, оно основано на бхакти, на преданном служении. И к нему потом добавляются все эти вот разделы знаний, обогащаются таким образом. Приходит разум, понимание, и по этим вот признакам можно судить, что человек в сознании Кришны, он не млечха. Он начинает спонтанно следовать всем этим правилам. Никакая школа не может его исправить в этом мире. Сила могущества бхакти-йоги. Когда Прабхупада проповедовал в Нижнем Иссаде Йорка среди хиппи, ну, там не было, конечно, стандартов чистоты никаких, практически. Они жили в таком как бы отречении внешнем от мира. А он говорил бхакти-йоги, о Кришне, о Радхаране, о том, что с Богом есть отношения, пять видов отношений основных. Рассказывал отличие материи и духа, что есть душа, есть тело, есть духовный мир, есть гуру парампара, есть любовь к Богу. Он не говорил о правилах и предписаниях ничего сначала. Они еще курили, еще жили как привычно. Но они стали слышать. Они стали воспринимать бхакти. И он просто садился на пол, все садились на пол, так, как все, как обычно. Иногда после лекции к нему кто-то подходил. О, с вами же, здравствуйте, по плечу похлопать. Как у вас дела сегодня, как вы? Потом чувствовали, что хочется что-то сделать для него. Приносили сигареты ему пачку. Вдруг захочет покурить с вами же. Вот я вам принес хорошие сигареты для вас. Спасибо. Брал, на полку клал. Печенье из магазина с вами же. Хорошее очень для вас. На первую Йозапуджу один гуру вспоминает, когда он стал инициировать, и на первую Йозапуджу ученик подарил ему перочинный нож. Ну, что-то вроде такого всего. Говорит, много всяких вещей было таких, он это принимал. И в Сан-Франциско, когда хиппи встречали впервые его, там, Мукунда, уже он рассказывал про Прабхупаду, собрал 50 хиппи, которые хотели увидеть Прабхупаду. Прямо в аэропорт они пришли, там, кто из Пасхи Панча, там, кто как, ну, хиппи, знаете, разноцветные, с разными прическами, там, мылись раз в месяц, может, и реже, не знаю. И Прабхупада произвел у них такое впечатление сильное, никто не был разочарован. И они принесли какие-то подарки, ну, уже узнали, что святой человек. И много разных вещей. Кто-то подарил ему на веревочке какую-то безделушку. Кто-то сам сделает из глины, видимо. Ну, хиппи делают всякие непонятные вещи. Видя в том, что какой-то смысл особый. Ну, в Тамасе так люди. Но у них любовь проявилась. Подарок Прабхупаде. Прабхупада посмотрел на эту безделушку. На себя одел. Сразу я спросил, а что там? Что там, Прабхупада? Что там такого? Не знал, говорит, что такое, но сделано с любовью. Это бхакти. И как бы общаясь с Шрила Прабхупадой, однажды он пришел в тот магазинчик, где он давал лекции, на очередную лекцию, и увидел, что многое изменилось. В это утро все было как-то по-другому. Там, где обычно сидел на полу и давал лекции, подиум возвышения, ковер сверху покрыт, на окнах шторы и даже какие-то картины. И он сказал, вот это сознание Кришны, вы сами это делаете. Вот это и есть сознание Кришны. Вот как это происходит, при помощи Бхагаватам, при помощи трансцендентного знания. Но также нужно помнить, что мы общаемся на уровне Видхи и Нишеда. Не на уровне спонтанного привлечения. Спонтанное привлечение материально пока для нас. Сейчас нужно равно относиться ко всем преданным. Не то, что это мой друг, это мой недруг. К этому, да, приводит любое материальное спонтанное общение. К разделению на друзей и врагов. Нет Видхи и Нишеда, врагов нет. И пристрастия, как у Дхритарашты, тоже нет. Есть правила, предписания, есть философия. То есть мы сначала общаемся на этой платформе. И когда мы оказываем друг другу помощь, тогда завязывается духовная дружба. Если в материальном смысле ты мне чешешь спину, я тебе чешу спину. Что мне неудобно самому чесать спину, но друг есть, который готов мне чесать спину. И это хороший друг. Потому что мне без него трудно спину почесать. То в сознании Кришны тот мой друг, кто может давать мне определенные наставления, поправлять какие-то мои несовершенства, чтобы я не позорил себя и движение Прабхупады. Он будет заботиться об этом. И я в ответ тоже буду помогать ему, чтобы он тоже не позорил ни себя, ни других. Иногда преданный своим поведением просто позорит все движение, и никто ничего не говорит ему. С ним просто ругаются. Просто дерутся. И позорит уже несколько человек, которые дерутся, понимаете? И проблема только расширяется. То есть Кали вот так действует. Мы реагируем, неправильно реагируем. То есть нужно выбирать еще гуну. Правила подписания находятся в гуне благости. Значит, и давать нужно с этой платформы. Не с платформы страсти и невежества. Ты нарушил что-то, я ненавижу тебя. Ты против Бога, можно раздуть, знаете, такую проблему из этого, Боже мой. Но детей мы обучаем, да, вот это так, вот правой рукой пишешь, вот да, нет, давай правой все-таки, левой тебе удобнее. Нет, 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 надо правой, что в будущем тебе будет очень сложно, если ты левша. Давай попытаемся переделать. Пытаются исправлять какие-то вещи, работают с любовью, работают. Иногда, конечно, бьют детей. Такое тоже случается. Но в целом это называется воспитание. Проявление также нашей заботы. То есть за всеми нашими этими вот наставлениями должна быть вот это настроение заботы. Это хорошая гуна. Хорошее качество. Забота очень хорошее качество. Так будем чувствовать заботу во всем. И когда нас замечания делают, и по-другому, и когда нам лекарства покупают, или заботятся о здоровье, или о чем-то еще, или о нашей семейной жизни, во всех отношениях будем чувствовать заботу. Всегда. Вот такая тема сегодня необычная. Будут ли вопросы?
Гуру Махарадж, вы говорили, что мы должны делать замечания, не вызывая конфликта. Мой супруг не преданный, и по долгу его жены я должна посещать с ним всякие мероприятия, праздники с его единомышленниками. И вот когда я попадаю на такие мероприятия, там, на пикники, ну, все начинают там что-то готовить, я пытаюсь делать замечания, ну, пытаясь очень мягко, очень по-доброму, что надо сплоснуть рот.
Это кому ты говоришь? Это... Преданным?
Нет, это не преданные. У супруга...
О, так зачем ты это делаешь вообще?
А, потому что мне же тоже приходится вкушать с ними.
Нет, вкушать тебе не надо с ними.
Они обижаются.
Нет, они не обидятся, если ты себя будешь правильно вести.
А вот я не знаю, потому что когда я отказываюсь...
Нет, ты хочешь им привить стандарты приготовления просады? Это невозможно?
Невозможно, да?
Нет. Нет,
ну... Я говорю, мягко-мягко, и они все равно обижаются, и все равно как-то...
Нет, тут понятно все. Не нужно давать им такие наставления. Тем более правила предписания, начиная с правил предписания, людям проповедовать. Это ошибка. Ты не должна принимать эту пищу и все. Должна принимать другую пищу. И угощать своей пищей. Если ты ешь на пикник, надо привозить свою пищу туда, чтобы их угостить. И все, есть свою пищу, все просто.
Они готовят тоже там что-то, то есть смоли.
Я уже понял. Я все уже понял. Должны знать твои стандарты, все будет хорошо. Должны с тобой познакомиться. Я все понял. Тебе эту пищу есть не надо.
Да, я просто не обижаюсь.
Пусть обижаются, а нам какое дело до этого? Так и скажи, на обиженных воду возят. Я вас пришла угостить, а вы обижаетесь вообще. Вы же знаете, что я вегетарианка, почему мне предлагаете такие вещи?
Ну, я понимаю, что...
А у меня стандарты что-то, знаете, какие? О, не дай бог со мной связываться. Знаете, как я это готовила? Омовение делала, то-то делала, то-то, то-то, то-то. Попробуйте его. Почувствуйте разницу. Проповедуй.
Гриша, поклоны. Скажите, пожалуйста, как решать в обществе преданных вот такие беспокойства, когда внешне кажется, что преданный что-то нарушает. Ну, там, допустим, отношения мужчин и женщин, там, допустим, одна жена, другая жена, третья жена, там, или из одной семьи в другую переход. Вот, когда очень трудно вмешиваться в личную жизнь человека, ну, просто хотя бы поинтересоваться, ну, так. Ну почему? Ну, чтобы какие-то обстоятельства выяснить, чтобы можно было говорить о какой-то действительно ошибке. Вот, потому что обстоятельства разные бывают у людей. И как вот эти скользкие темы, как правильно, может быть, сделать замечание или сказать, что как-то может быть неправильно.
Вот. Если, скажем, лидер меняет жен, то все остальные будут то же самое легко. Потом Прабхупада этих лидеров снимал, чтобы защитить общество. От деградации. Если лидер это делает. В Майяпуре до сих пор закон в нашем майяпурском проекте. Если там развод происходит, то преданные там не живут. На территории Майяпура. Такое, потому что это будет рассадник. Если позволить это, начнут лилы происходить. Это известно во всех общинах, когда близко общаются преданные. Живут рядом. Жены, мужья начинают все перемешиваться. Бывает такое. Поэтому там строгое правило. По чьей вине произошел развод, он не живет на территории Майяпура. Чтобы общину защитить. Вот поэтому тоже нужно знать, что есть правила предписания. Есть община, где есть культура. Мы хотим установить здесь культуру, да? Как-то нужно установить хорошую культуру высокую. Что это за культура, если человек меняет жен? Постоянно. Для общества это неблагоприятно. Если он простой, обычный преданный, все будут знать, но он просто слабый. Но у него такая страстная природа, или он неуживчивый, или он слишком гордый, да, что он не может общаться с женщиной, не уважает женщин. Но все это знают. Но если это лидер будет делать, ситуация другая. Правило, что человек, если человек развелся в прошлом, минимум 15 лет после развода он не имеет права становиться членом GBC, даже если он активный и квалифицированный преданный. 15 лет пауза будет. Он не может занимать ответственную должность, потому что это пример. Итак, как мы пойдем к этим правилам? К этой культуре, как мы пойдем, каким путем? Конечно, это не путь войны должен быть, да? Не путь высокомерия должен быть, что я следую, я начинаю высокомерно относиться к другим. То есть нужно учиться этому. Нужно шаг за шагом постепенно устанавливать хорошие, чистые традиции, примеры. Примеры в обществе хорошие, чистые.
можно это обсуждать, там, знаешь, табушки, такие факты?
Можно все что угодно, все что, ну как, все что нужно обсуждать, для этого что же тебе есть. Почему нужно что-то скрывать, где-то обсуждать в других местах? Можно, если вы можете мир поддерживать и уважение друг к другу, можете любые темы открыто обсуждать в общении. Все же на виду в общении. Это не городская жизнь, где можно спрятаться.
Вы сказали, что Юдхиштхира не мог давать наставления своему дяде, потому что он был младше. Но бывает, что на санкиртане мы подходим к людям старшего поколения. А насколько это правильно проповедовать им? И бывает, что, например, когда приезжаешь к своим родителям, или родители приезжают в гости, они тоже задают какие-то вопросы по стандартам, как живем, и им тоже приходится что-то объяснять. Насколько это тоже правильно?
Сегодня Видура Прабу не придет, если мы не будем проповедовать. Вот в чем проблема. Юдхиштхира понимал, что Видура придет, потому что у него есть брат, и он видит, он знает. Он обязательно придет. Он не может не прийти, Видура. Но сегодня у нас нет таких людей. Кто будет проповедовать? Мы будем проповедовать. Учитывая их возраст, почитая их возраст, допустим, можно это делать. С уважением это можно делать. Не так, что если вы проповедуете кому-то, то вы не уважаете. Разве это так? Наоборот. Это все наоборот. Вы делитесь очень ценными вещами сейчас с людьми. И не в форме наставления, а сначала вы говорите о знании. Просто знания людям передаете. Вы не говорите, что они млечки или прочее. Вы можете не говорить такие темы. Зачем затрагивать? О регулирующих принципах сразу мы обычно не говорим, когда общаемся с людьми. Регулирующие принципы нужно распространять на научной платформе. Нужно обосновать каждый принцип регулирующий. Для этого может быть как институт Бхактивиданты, где ученые тоже могут приложить свою руку и объяснить, что такое на самом деле вегетарианство, что такое регулируемые сексуальные отношения и почему, что такое интоксикация, их истинный вред. То есть большая работа впереди. Думаете, все это раскрыто для людей? Не до конца. Недостаточно они это понимают. Я уверен, что если это раскрыть больше и еще больше, тем более в наше время, когда утрачены стандарты чистоты в большей степени, чем прежние годы, сегодня нужно особенно внимательно обращать на это внимание, как раскрыть эти вот научные принципы чистоты. И многие разумные люди примут это, потому что будет понятно им.
Махарадж, часто бывает так, что на неких встречах с непреданными, когда заходит разговор о духовных темах, люди так очень ярко описывают имперсональную концепцию. Вот, как правильно себя вести в таких ситуациях? Нужно ли просто предложить вайшнавскую?
Нет, ты должен делиться знанием. Почему? Почему здесь вайшнавская философия или какая-то философия? Знание есть. Не разделяй. Персональная концепция, мы же не отрицаем ее. Она не отрицается. Тут нет противоречий для вайшнава. Просто ты даешь им более полное знание.
Не нужно опровергать вот эту...
Имперсональную? А зачем ее опровергать? Она имеет... Брахман же существует. Люди не знают о Кришне, о личности Бога. Вот в чем причина. Майвади в Индии, они знают, что есть Кришна, они отвергают Кришну. Вот с ними он воевал. А эти люди просто не знают Кришну. Что с ними воевать? Настоящие майвади это демоны. Это не настоящие майвади, они просто не знают Кришну. Просто распространяй знания. Если встречаешь демона, другой вопрос. Тогда будет сражение какое-то.
И, конечно, такой вопрос, как молиться за других? В каком настроении так, чтобы не навредить какой-нибудь молитвами. И вопрос такой еще, можно ли молиться за других во время своих 16 кругов, или нужно это делать только после того, как прочитал 16 кругов?
Как не навредить молитвами?
Да.
А как это?
Ну, не знаю, неправильное настроение, что-то.
И что будет?
Ускорить что-то, не знаю.
Какой будет результат? Как думаешь, если молитва была неправильной?
Не знаю, питание привлечь людям в какие-то вещи, когда мы не готовы. Мы не можем же мы так сделать, да?
Тут нет вопроса, есть какой-то страх просто.
Молиться на других?
Ну, ты же доверяешь Богу. Если даже ты в чем-то ошибаешься, Бог ну, понимает это все. Если ты к Нему обращаешься, Он же совершенный. Если мы несовершенны, Он-то совершенен. Он не будет придираться к твоим словам, к твоим недостаткам. У него нет зависти. Он просто увидит твой чистый мотив, который должен быть. Просто доверяй Кришне. Не надо бояться его.
Кришна, вопрос из Ютуба. Я от рождения левша. Бабушка настояла на переучивании. В сознании Кришны имеет смысл. Вопрос. В сознании Кришны имеет смысл переучивать все делать правой рукой?
Это, да, если говорить о правилах, то мне говорили доктора юридически, что левая рука, правая рука, они отличаются качественно, да, энергетически, так скажем, современным языком. Энергетически. Левая рука используется для нечистых дел. Правая для чистых. Но и на правой руке есть один палец нечистый, указательный. Вот существуют такие тонкости. Если вы эти тонкости ну, понимаете, то вам ясно все. Если вы не видите, то вам не ясно, какая разница, какая рука. Вот две ноздри у нас. Одна ноздря связана с солнцем, другая с луной. Чувствуете, нет? Йоги чувствуют. Кто, если кто-то серьезно йогой занимается, они начинают понимать, что эти все отверстия с каналами связаны различными. Выходы. Праны. Выходит. И вселенские каналы, с которыми это, мы подключены к этому конгломерату, да, наше тело. Оно связано не только воздухом, но и пранами воздушными, тонкими потоками. И они знают, как дышать там уже. Но это вот такая йога, сложная йога для нас. Сегодня она не практикуется. Что сегодня люди не различают лунный и солнечный свет, не могут различить. Качество не понимают его. Только что солнце ярче, а луна, значит, оно слабее светит. Ну, что-то в этом ключе. А качество не улавливают вообще люди, не воспринимают. Поэтому такая йога сегодня не очень рекомендована. Итак, о чем мы говорили? Да. Вот левая рука, например, вы должны мыть анус после упражнения кишечника. Какой рукой? Вот, видите? Левой рукой это делается. Не правой рукой. Правой рукой вы едите.
Почему она левая рука
нечистая? А, почему? Связано с каналами. Ну, с какими-то, я сейчас не помню, какие-то каналы. То есть, это есть какие-то там основания. Но так в культуре заведено, что левая рука для нечистых дел. Правая рука считается чистой, кроме одного пальца, который связан с каналом пищеварения. Ты йогой занималась с ним? Ты занимаешься? Вот. А, ну тогда посмотри, сама поинтересуйся. Вот это левая сторона, правая сторона, как тело устроено, там эти праны, там нади существуют, каналы, по которым циркулирует вся эта энергия. Я не помню все эти подробности сейчас. И значит, нечистый, вы берете мусор с пола, допустим, что-то грязное, прочищаете, там раковину, допустим, вы используете только левую руку. И так у вас правая рука всегда остается чистая. Ну, разве для тонкого тела это не важно, что я говорю? Скажете, ну хорошо, я сделал нечистую работу. Но я же потом помыл руки с мылом. Но тонкое тело фиксирует, что этой рукой вы делали это. Тонкое тело будет реагировать, чувствовать это. Физическое тело кажется чистым. Вы же помыли потом с мылом, там, я не знаю, там как-то еще, там в баню сходили вы. Кажется, весь чистый. Но тонкое тело все равно осквернено. Этим действием, что есть память. То есть на уровне тонкого тела мы работаем, на уровне ума. Поэтому это имеет смысл. По идее, любое действие, которое мы даем, принимаем от кого-то, через правую руку делается. Здесь, как бы здесь, мы не всегда этому следуем так уж строго. Но мой гуру Махарадж следует этому, потому что живет в Индии, он строго следует многим правилам, которые на Западе, может, преданные даже не обращают внимания или недостаточно внимательно к этому отнесутся. Опасность в том, что западный человек так устроен, что если ему эти правила вот дать, он станет фанатиком. Тоже вот меры не знают. Вот поэтому тут есть сложные моменты. Поэтому многие вещи Прабхупада как бы вот снисходительно относился, просто раз принято у них так, так они живут. Например, он приехал в Америку, и там мальчики и девочки дружат. Вся культура такая. Дружат с кем хотят. У него есть жена и подруга есть. Они могут с подругой поехать куда-то, жене сказать, я с подругой поехал туда, потому что это мой друг. У них это принято. В Индии, когда об этом узнали, что он таким людям дает посвящение, все были в шоке. Даже пожертвования, которые давали млечки, говорят, не надо принимать, это нечистые пожертвования, то есть если такие правила взять, да? Прабхупада был, конечно, трансцендентный, парамахамсой, поэтому он мог перешагивать. Но вот до какой степени перешагивать, мы должны знать степень этого. Мы должны научиться чувствовать, что посуда Кришны нельзя смешивать с нашей посудой. Мы должны это чувствовать. Это оскорбление. Мы должны чувствовать это оскорбление. Если берете изображение, скажем, Кришны, и просто бросаете на пол, кладете на пол, допустим, значит, вы не чувствуете. Преданный такого не сделает. Он не поставит книгу Прабхупады вверх ногами куда-то, допустим. Он чувствует это. Он относится личностно. Это развивается постепенно. Тонкое тело будет его развито. Сознание будет развито. Это не фанатизм. Потому что когда он смотрит на изображение Кришны, он чувствует любовь. Это не фанатизм. Но начинается с правил предписаний. Когда Прабхупада увидел, что изображение кто-то, убираясь в комнате, поставил вверх ногами, не обратил внимания, он понял, что преданные обуславливаются, забывают Кришну. По таким маленьким вещам можно видеть сознание человека. И йоги доводят это до такой, может быть, степени, знаете. Вообще невозможно в абсолютном смысле это тело держать в чистоте материальной. В полном смысле это невозможно. Но есть определенные стандарты, которые мы следуем. Оно само по себе нечистое, в каком бы виде ни было. Физическое тело. Но мы на это не обращаем внимания. Поэтому даже в этом нет и смысла слишком углубляться в эту тему фанатично. Но правила панчаратрики надо знать. Это поклонение божествам. И этикет нужно знать, как входить в общество вайшнава, в каком виде, как одеваться, как омываться для этого. Как смотреть, как улыбаться, как приветствовать друг друга. Это нужно понимать. Надо чувствовать.
Все примут, пожалуйста, на смирение поклон Кришне. Спасибо вам за лекцию. Вопрос опять по правильному предписанию. У меня в семье два человека, которые левши. И внуку 15 лет. И они не в сознании Кришны. И вот хотелось бы как-то направить его правильно. Как вы посоветуете, что нужно говорить? Вот именно, чтобы не задеть Божьего эго, а постараться не через аштангу пыталась, через дыхательные практики, через тонкое тело, но как-то меня не слышно. Вот как вы посоветуете, что можно сказать, и как это сказать, что вот именно правая рука есть, нужно правой рукой. Что она чистая.
Ну, просто объясни, что нужно, ну, как бы, условиться, да, какая рука для каких функций, чистых, нечистых. Ну, вот левый для нечистых. Ну, что нужно это объяснить? И так они будут понимать, что левое, вот что-то нечистое нужно сделать левой рукой. Чистая правая рука.
Все-таки переучиться надо просто есть, да, правую руку и делать что-то чистое. То есть давать тоже правую.
Ну да, через чистоту. Через чистоту.
Спасибо большое.
Кришна учитель, скажите, пожалуйста, можно ли делать замечания, когда читаешь джапу? Вайшнав читает джапу, и в этот момент потом подходит к себе и делает замечание. Это можно делать?
Если он уполномочен, да, может. Или это близкие дружеские отношения могут быть такие. То есть есть причина, да? Если неожиданно какой-то человек, незнакомый, вдруг вмешивается в мою джапу, то это встревожит ум. Странно будет. Но если этот человек будет уполномоченный.
Нет, а если вот человек читает джапу, говорит именно о Кришне, и вот в процессе и делает в этот момент замечание, разве это не оскорбление Кришны?
Убить на месте надо этого человека, конечно. Чего ж ты? Ты не ответила ему по достоинству, нет?
Я ответила,
по-моему. О, молодец, давай, гоняй их всех.
Нельзя же.
Конечно, нельзя. Понимаешь, вот так что терпи, не совершенство чужие. Но ты можешь выделить мотив его. Наверное, он хотел мне помочь все-таки, этот человек.
Я могу ситуацию рассказать. Можно рассказать?
Нет, нет, просто мотив выдели хороший. Из любой ситуации можно вы про Махамса найдут какую-то хорошую причину. Один ученик Бодхисаттвы Сарасвати говорит: «Гуру Махарадж, я хочу вас взять в долю по бизнесу». Ученики все: «А, что за там, кто такой вообще?» Он сказал: «Не беспокойтесь, он меня хотел занять служением, это нормально». Он нашел мотив хороший. То есть нужно учиться так. Это тоже культура, но это высокая культура. Культура в невежестве, в страсти, в добродетели. Все по-разному отреагируют на такую ситуацию в разных гунах. Так что себя тоже ищи в этой ситуации. Себя найди.
Ты
Кришна. Я думаю, каким-то голосом заговорил. Очень удивился. Ну-ка еще раз попробуй. О, нормально, нормально.
Хотел уточнить, а как развивать качество? Потому что вот качеств нету, ты начинаешь медитировать на то, чтобы их развивать, и энтузиазм пропадает, потому что такое поле непочатый край. Вот, каким образом их развивать? Потому что
Как? Каким образом развивать хорошие качества?
Да, потому что проблема в том, что когда начинаю отдельно на это медитировать, на качество, да, то энтузиазм теряется их развивать, потому что невозможно это сделать. Невозможно. То есть я не могу, одни и те же ситуации происходят из раза в раз, потому что в конце концов, когда это все закончится вообще. Руки опускаются в смысле.
Когда-нибудь закончится все равно.
Этот как замкнутый круг такой, что ты что нужно, чтобы качество развить, нужно больше предания Кришне. Когда больше предания Кришне, больше отношения с преданными начинаешь вступать. Когда в отношения с преданными вступаешь, ты же вступаешь и в своих качествах, каких-то определенных гунах, да. Что такое вообще каждый раз?
Да, очень хорошо. Уже гораздо лучше, чем раньше. Уже больше смирения у тебя. Процесс идет. Продолжай.
Продолжать молиться. У меня вариантов других нету.
Все правильно, все правильно. Процесс идет.
Я, конечно, такой понимаешь. Я такой вопрос. Можем ли мы проповедовать в уме, если у нас нет возможности лично?
В уме всегда проповедуйте себе. Себе на то, как вы реагируете, тоже проповедуйте себе, как вы реагируете, как правильно нужно было бы среагировать. В уме всегда вам проповедуем.
А если определенному человеку? То есть, если вы настраиваетесь на определенного
человека? В уме можете с ним спеть киртан, в уме можете прочитать ему лекцию, и в уме также просад ему дать. Что будет? Он ничего не получит. Потому что он не ты, не он не находится на уровне йоги, где это возможно воспринять. Он не воспримет. Для тебя это хорошо, потому что ты проповедуешь внутри. Для тебя это хорошо будет. Но человек не воспримет, потому что он не на таком уровне. Ему нужно говорить словами. Нужно разъяснять. Нужно еще его выслушать. Как он это понимает? Еще он с чем-то согласен, с чем-то не согласен. У него куча проблем. Поэтому это было бы, ну, как бы, умозрительно. То есть просто ты хочешь какого-то человека любой ценой, да, поднять?
Я не хочу какого-то ценой. Но ситуация сейчас в мире вот такая, да, но вы и я.
Ты можешь. Они не воспримут просто. Ну, они не в таком уровне, конечно. Если бы они были на уровне йоги, да, послала бы им всю информацию мысленно, пожалуйста. Они бы тут же получили смс в голове. О, что люди думают. Но они не услышат. Это так же, как сейчас ты разговариваешь, очень тихо, мне нужно напрягаться, слышать тебя. Если ты дальше ты идешь, я вообще ничего не услышу. Значит, чтобы я услышал, нужно ко мне подойти ближе или громче сказать. Ты же это учитываешь? Но так же и к людям нужно обратиться, если ты хочешь, чтобы они услышали тебя. Я делаю по-другому это. Я пишу книги. Для того интеллекта. И если я правильно обращусь к тому уровню, они дойдут до 30. Прабхупада писал книги. И они доходят, потому что они адресованы определенному уровню интеллекта. Тогда это возможно. А так это немножко ты мистифицируешь просто, это умозрительно. Они не услышат ничего. Но для тебя это хорошо, как бы для твоего сознания это хорошо. У кого микрофон?
Вот сюда можно?
Да.
Микрофон здесь. У нас из Ютуба. После получения инициации старшей, в общем, кто-то остался в городе и пренебрегает, в общем, старший стал городом и пренебрежительно стал себя вести плаша. Надо ли отдаляться от такого старшего?
Нужно осторожно, да. С гордыми людьми нужно осторожно общаться. На дистанции определенной. Гордость приходит перед падением, пишется. Человеку придет реакция потом. Естественно, к нему придет реакция. За свою гордость человек будет как-то расплачиваться любой. Гордый человек теряет любовь. У него усиливается любовь к себе. Это и есть гордость. Ложно. Поэтому преданный начинает от него немножко отдаляться. Перестает получать вот эти вот отношения. Бхакти. Становится неудовлетворенным. Начинает критиковать других больше. Еще. Если идти этим путем, то это придет к падению. Вот. Но, как правило, Кришна милостив, он напоминает такому преданному о его ошибке через кого-то, через какие-то ситуации. Не один, не два раза, много раз. Иногда он заходит так далеко, и Кришна потом что-то устраивает все-таки, что спасти его, это очень болезненно будет. Ложная гордость означает, что человек больше никого не слушает, у него нет авторитетов. Но если у него и есть авторитет, кого-то слушает, значит, не все потеряно. Не все так плохо. Совсем плохо, когда у него уже нет авторитета.
Ну, если вас слушаться из-за выгоды, боясь что-то потерять.
Хотя бы так. И то что-то слышать будет. Так, здесь что?
Шамил, скажите, пожалуйста, вот если раз за разом так вот что-то прилетает, то, ну, от руководства Прабхупады, наверное, что будь очень внимателен, что теперь твоя карма будет через преданные действия. Можно ли обращаться к психологу, чтобы он как-то решил проблему, чтобы не так сильно зависеть от меня,
развивать? Можешь использовать все, что тебе помогает. Психология, если она практическая, она может помочь что-то, ну, в чем-то разобраться в каких-то вещах, в чем человек запутывается. В основном психология зачем нужна? Чтобы показать научно, да, не эмоционально, а научно, что причина во мне. Ну, как астрологи действуют. Просто показывают, не говорят человеку, они говорят, вот тут карта планеты говорят, не я говорю, планеты такие. И человек впечатляется. Ах, вот оно что. О, совсем другое дело. Дайва, да. Все понятно, спасибо. А я тут воевал вообще. Ну, это брахманы делают. Это их роль. Давать такие знания, чтобы умиротворить людей. Ум привести в порядок. Ну, психология — это тоже часть такой атмататвы. Для человека можно понять, оказывается, я сам, да, вот вредил этим отношениям, я не сознавал эти вещи. Да. Так спасли много браков преданные психологи. Где каждый считал себя правым, но пройдя какие-то консультации, они стали понимать, что они совершили серьезные ошибки, они сами как бы разрушали эти отношения. И спасли много браков. Потому что мы еще на уровне Витхи и Нишеда, понимаете? Мы правы, когда правильно правила даем или философию даем, поэтому мы правы. А вот как мы это делаем, мы абсолютно еще не понимаем, потому что мы еще на уровне Витхи и Нишеда. И также нужно объяснить, что ты делаешь неправильно, говоря правильные вещи. Ты можешь поступать, действовать неправильно все равно, говорить неправильным тоном. Качество разрушает именно качество. Тамагуна — это качество, поймите, это не слова. Те же слова в благости, они не разрушают. Они вдохновляют. Те же слова, но в другом качестве. И здесь иногда психологи помогают тоже. Ну, преданные психологи. Потому что не преданные — это они уведут вас. Материализм какой-то в тамас. Он вас научит манипулировать просто.
Отлично, Гуру Махарадж. Спасибо вам за ответы. У меня вот возник вопрос. Вы сейчас сказали, что проповедовать вот можно более высокому уровню. Как вот проповедовать людям более высокому уровню? Или что вы книги пишете, что оно найдет адресата своего. А как вот мне, допустим, поднять уровень Хикарда, чтобы начать проповедовать более, ну, таким разумным людям?
Это ты кому хочешь проповедовать, скажи?
Ну, мне.
Президентом.
Президентом мира? Стран?
Ну, хотя бы начать просто с тех людей. То есть я когда проповедовал, обычно я проповедую студентам, ну, таким людям, которые моего примерно возраста, скажем, маме легко проповедовать. А, там более взрослому поколению, допустим.
Если ты можешь говорить их языком, да, ты можешь кому угодно проповедовать.
А как вот говорить их языком? Да, то есть надо...
Нужно учиться. Нужно понимать ту среду. Опыт нужен. Если ты достигнешь трансцендентного уровня когда-то, ты сможешь проповедовать всем, без исключения. Но на определенном уровне ты должен учитывать свою природу, в соответствии с этой природой проповедовать. кто ты в социальном мире, также важно будет. Как люди тебя видят. Твое положение социальное, твой внешний вид, твою культуру поведения, какие ты слова произносишь, как склоняешь, правильно ли у тебя окончание, насколько ты грамотно выражаешься. Я часто раньше говорил не ложить, не класть, а ложить. Это у меня с детства это было прито в семье. И преданные это пропускали мимо ушей. Но когда я говорил с интеллигенцией, для них был шок просто. Человек такие знания вроде, философ, ну как он так может говорить вообще такое слово? Ко мне подходили, пожалуйста, очень большая просьба, ну вот это слово не говорите так, ну режет по ушам вообще. Что такая аудитория? Класть нужно говорить. Все, я запомнил, все, никаких ложек, все понятно. Так, ну, нужно знать культуру людей. Байстан Сарасвати говорил на английском языке, представьте себе, что даже англичане коренные с трудом понимали его язык. Он такой классический английский знал. Они думали, вот это человек. Любой материалист ценил его. Он обладал такими знаниями культуры, что мог проповедовать на любом уровне. И много простых людей к нему присоединилось, потому что он был также очень простой. Поэтому начинайте проповедовать со своего уровня, пожалуйста. И постепенно приобретайте опыт. В конце концов, каждый должен стать духовным учителем, Прабхупада говорит. Если человек контролирует язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев, шесть побуждений, и он уравновешен, может принимать учеников повсюду в мире. Контроль этих шесть побуждений, это означает, что ты способен оценивать, видеть культуру людей, с которыми ты общаешься. И сохранить равновесие в отношениях с ними. Проповедуй так, что ты их не обеспокоишь. Как мне сказал один водитель профессиональный, говорит, что квалификация водителя не в том, какую он скорость выжимает на поворотах, а в том, сколько он пользуется тормозами. Опытный водитель, говорит, по городу приедет, ни разу не затормозит. Вот есть такие еще, видите, правила. Так что учитесь общаться так, чтобы не приводить к беспокойству умы людей. Но вдохновляйте. Хорошо. Что у нас? А? Последний вопрос?
Из интернета, да.
Нет, из интернета. Он мадо ожидайте, но.
Да, дайте мадо. Гарри Кришна, спасибо большое. Гуру Махарадж, у меня такой вопрос. Вот я работаю в администрации, и периодически вышестоящее руководство задает мне вопросы, касающиеся кармы, ну, каких-то их поступков. И вот как правильно им отвечать, чтобы их на ложное эго не задеть, чтобы их ум успокоить, и в то же время я понимаю, что я в подчиненном положении нахожусь.
Используй язык шастр. То есть не человеку ты говоришь, а ты обращаешься к его уму. Он говорит, вот у меня такая вот личная ситуация, допустим, почему так со мной происходит. Ты говоришь, есть карма, викарма, акарма. Три вещи. Карма означает это, викарма это, а карма вот это. И он просто сам понимает. Не то, что ты говоришь, что это твоя плохая карма. Для него это будет. Ну, кто-то это из преданных может и поймет, преданный поймет, он не обидится, но обычный человек скажет, ничего себе. Меня еще обвиняют, я страдаю, меня еще обвиняют, так? Поэтому мы говорим, карма, викарма, акарма. Он сам слышит это, делает правильный вывод. Шрила Прабхупада ки джай.